Легенда Уолл-стрит Уоррен Баффет завещал: «Будьте жадными, когда другие боятся». Ну что, время пришло. Легендарный подкаст от Тинькофф Инвестиции вернулся. Слушайте нас каждую среду в приложении и на всех подкаст-площадках.
Всем привет! Это подкаст «Жадный инвестор» и я его ведущая Даша. Пока мы все дружно ждем снижения ключевой ставки Банком России, также мы ждем повышения ставки в США. Почему в России, в которой экономические возможности сейчас, казалось бы, ограничены, есть надежда на смягчение денежно-кредитной политики, а в Штатах, которые исторически считаются самой стабильной и предсказуемой экономикой, должно произойти ужесточение? Об этом наш сегодняшний выпуск с главным аналитиком Тинькофф Инвестиций Кириллом Комаровым. А перед этим голосовой помощник Олег прокомментирует три главные новости недели. Ну и для протокола. Все, что мы тут обсуждаем, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Поехали.
Новости с Олегом.
В прошлую среду СПБ-биржа получила статус квалифицированного иностранного инвестора в Китае. Что это значит? А то, что теперь биржа считает своей приоритетной задачей организовать торги инструментами из азиатского региона, в особенности из Гонконга. На гонконгской бирже торгуются многие китайские компании, включая те, которые также листингуются в Штатах. После этой новости акции СПБ-биржи взлетели на 23%, до почти $5 за акцию. Конечно, не как на IPO, когда было 10-11 долларов, но любой рост уже... хороший рост. К слову, российские биржи уже давно хотят организовать торги китайскими акциями на своих площадках. Это китайский язык или у тебя коротят алгоритмы, Олег?
Я сказал, что будем дружить биржами.
Да, было бы неплохо. И не только биржами, но и экономиками. Ведь экономика Китая растет быстрее ожиданий аналитиков. Несмотря на жесткие ограничения в некоторых регионах из-за коронавируса, ВВП страны за первые три месяца этого года вырос почти на 5%. Этот результат оказался лучше, чем в предыдущем квартале, и превзошел прогнозы экономистов. Также влияние на китайскую экономику оказал рост промышленного производства в стране. Только в марте оно увеличилось на 5%.
Похоже, китайцы знают, что делают и идут к своей цели.
Си Цзиньпинь сказал, Си Цзиньпинь сделал. А вот остальному миру приходится несладко. На днях Международный валютный фонд пересмотрел свои январские прогнозы. Фонд понизил прогноз роста мировой экономики по итогам этого года почти на процент до 3,6%. И пока Китай воодушевляет своим ростом вопреки всему, в США и Европе не все солнечно. Инфляция растет агрессивно, ставит новые рекорды. В Европе, конечно, не так агрессивно, но все-таки. Вот об этом и поговорим сегодня с аналитиком. Что происходит на Западе и почему российскому частному инвестору, казалось бы, далекому от этого региона, надо знать об этом и как выбирать инструменты для инвестиций.
Свой человек в инвестициях.
В пандемию США вошли с довольно высокой для себя ключевой ставкой. На протяжении 10 лет до ковида ставка традиционно держалась там на уровне 0,25%. В 2019 году она достигала 2,5%. Я очень хорошо помню март 2020 года. Тогда я ехала в электричке, и буквально в полночь вышла новость, что ФРС экстренно снижает ставку на 100 базисных пунктов или 1% до как раз-таки 0,25%. И на таком уровне ставка держалась все пандемийные годы. А в марте этого уже года ФРС впервые за 4 года начал повышать ставку. Кирилл, почему это произошло?
Привет. Да, это происходит из-за того, что как раз вот это очень резкое, очень сильное стимулирование, которое ФРС США производило в пандемию, оно вызвало очень высокий рост инфляции. Собственно, интересно, что как раз почему именно в пандемию так много, скажем так, регуляторы сил бросили на поддержку экономики, поддержку населения, и ставку сделали максимально низкой, и программа QE, количественное смягчение действовало, и многочисленные там гранты, чеки населению выкладывались и так далее. Почему они это сделали? Потому что в прошлый кризис 2008-го ФРС, наоборот, допустила ошибку с той точки зрения, что они недостаточно простимулировали экономику, и в итоге выход из кризиса был очень долгим. А в пандемию ситуация у нас получилась обратная. Простимулировали слишком сильно, выход из рецессии, вызванной пандемией, был очень быстрым, но на этом дело не закончилось, и мы попали в ситуацию с очень сильным ростом инфляции. Сейчас он в США 8,5%. Это очень много, такого не было там очень много лет, с 70-х годов. Поэтому ситуация сейчас выглядит очень сложной. А почему ФРС начала повышать ставку? Естественно, они пытаются справиться с тем чудовищем, которого породили, и используют механизм поднятия ставки как один из тех своих инструментов, который поможет им бороться с этой инфляцией.
А ты считаешь, этого достаточно, вот то, что они сделали, и что еще можно было сделать, чтобы побороть инфляцию?
Смотри, ситуация сейчас такая, что как бы до сегодняшнего дня ФРС как бы неоднократно боролась с проблемой инфляции, с поднятиями ставок, то есть это такой старый проверенный инструмент. Но такая статья была на Wall Street Journal интересная, что эффективность этой политики сильно зависит от уровня инфляции. То есть когда инфляция небольшая и регулятор начинает действовать чуть-чуть, как бы предвещая, что сейчас будет плохо, чуть-чуть действовать наперед, да, то ФРС довольно легко, в принципе, справится с вот этим риском инфляции и задавить ее, пока она не стала очень большой. Так, собственно, было вот в 90-х. Но кейс такой, что когда инфляция взлетает так сильно, как она взлетела сейчас, то есть выше 8%, исторически ФРС пока что не удавалось справиться с этой ситуацией, то, что называется гладко, да, то, что называется мягкая посадка экономики. То есть о чем я сейчас говорю, что инфляция настолько выросла резко, и чтобы ее задавить, ФРС, опять же, придется повышать ставку тоже резко, иначе действие будет слишком, ну, слабым. Когда ты совершаешь много резких действий, да, у тебя повышается шанс промахнуться, да, и сделать что-то слишком сильно, либо слишком слабо. И ФРС сейчас находится как раз в таком положении. Им нужно сделать очень резкое действие, чтобы загасить резкий рост инфляции, и они с большой вероятностью, скорее всего, промахнутся. Потому что раньше исторически не удавалось никогда, а вот как это, с первой попытки, скажем так, усмирить инфляцию действиями ФРС. Поэтому сейчас, в общем-то, мировые там, финансовые рынки так и нервничают, потому что они понимают, что каким бы ФРС там хорошим не был, вероятность того, что они вот ровно настолько сейчас повысят ставку, насколько нужно, она очень маленькая.
А почему они боятся или не хотят допускать высокую ставку? Ну, это же не единственный способ регулировать и управлять инфляцией. Какие есть еще методы?
ФРС, в принципе, все инструменты используют. Как бы два основных – это ставка. Второй инструмент – это QE, количественное смягчение. Они сейчас будут сворачивать, естественно, программу поддержки экономики, будут сворачивать покупки там, гособлигаций с рынка. Они тоже это используют. Проблема только в том, что сейчас очень много неопределенностей. Почему их много? Потому что, в принципе, у нас была непростая ситуация с инфляцией еще там 3 месяца назад, да, и все понимали, что она сложная, но, наверное, ФРС, скорее всего, что-то получится, да. Почему она сейчас стала сложнее? Потому что у нас есть конфликт на Украине, который рождает огромное количество неопределенности. А в основном эта неопределенность связана с сырьевыми рынками, с поставками там пшеницы, удобрений, там российской нефти, газа и куча других сырьевых товаров. Все эти нарушения логистики, нарушения поставок, там эмбарго, санкции и так далее, они все неминуемо, опять же, подстегивают инфляцию вверх, но при этом абсолютно непонятно, насколько сильно они подстегивают ее вверх. То есть у нас там через месяц, например, ситуация на Украине может как-то еще измениться совершенно по-другому, да, или какие-нибудь еще страны введут еще какие-нибудь интересные санкции, и у нас появится новое инфляционное давление на цены. И ФРС придется снова реагировать на это, снова каким-то повышением ставки или другим действием. И суть в том, что когда у тебя так много неопределенности, так много всего может измениться за короткий период, ты не можешь вот заранее как бы просчитать и прицелиться по темпам там повышения ставки ровно настолько, чтобы мягко экономику остановить.
Вот мы живем в России, у нас сейчас бешеная инфляция, несравнимая со Штатами. Тем не менее, наш центральный банк уже успел опустить ставку с 20 до 17%. Понятное дело, что сначала они подняли до 20, но тем не менее. Вот почему у нас смягчение денежно-кредитной политики, а в США ожидается ужесточение?
Ну, на самом деле, у нас как бы тоже шло некоторое ужесточение монетарной политики до конфликта на Украине. То есть ставки тоже повышались, да, они начали повышать еще, по сути, раньше, чем в США. Просто сам этот геополитический конфликт, он вынудил Центробанк повысить ставку до 20%, чтобы вернуть ликвидность, вернуть деньги в банковскую систему, потому что люди в панике начали там покупать доллары, начали снимать наличные и так далее. Это резкое повышение ставок, оно было обусловлено не тем, что нужно притормозить экономику, а тем, что нужно вернуть деньги в банковскую систему, по сути, и удержать там рубль от обвала. То есть ситуация у нас на рынке совершенно другая. И тот факт, что сейчас ставку снижают с 20% до 17% и, скорее всего, будут снижать дальше, это означает тот факт, что уже люди вернули там деньги в банковскую систему, да, и этот дополнительный стимул в виде там высоких ставок по вкладам и так далее уже не нужен. Он сделал свой краткосрочный эффект, да, цели Центробанка были достигнуты, больше держать такую высокую ставку смысла нет, потому что долгосрочно это плохо для экономики, это дорогие кредиты, это будет замедлять экономический рост.
Да, буквально сегодня министр финансов России сообщил, что 90% средств, выведенных из банков за февраль-март, уже вернулись обратно в банки, а это порядка 2,5 триллионов рублей. То есть, да, высокие ставки сыграли свою роль. Хотелось бы спросить тебя следующее. Инфляция, как мы видим, растет везде, в России, США, Европа. Вот кому будет тяжелее всего, хуже, и в какой регион, в зависимости от этого, сейчас лучше инвестировать?
Интересный вопрос, кому с точки зрения хуже. Я бы сказал, что в целом всем мировым рынкам будет непросто в этом году, потому что вот эта инфляция, которую мы сейчас видим, она имеет общемировой, по сути, характер, потому что она передается так или иначе через высокие цены на сырьевые товары и проникает абсолютно везде. Я бы сказал, что в Европе ситуация похожа на США в плане инфляционной динамики и действий регулятора, с той, наверное, поправкой, что там все будет сильно осложняться в зависимости от конкретной страны, там ее зависимости от российского газа и влияние санкций, которые Евросоюз там и США применяют против России, потому что у европейских стран товарооборот с Россией все-таки побольше, чем США. Вот, поэтому это для них будет главной проблемой. А в Китае, на самом деле, ситуация с инфляцией сейчас выглядит не настолько серьезно, как в развитых странах. Если посмотреть там на цифры по инфляции, то они значительно меньше, и там прям такого суперускорения нет. И там, на самом деле, регулятор переходит, наоборот, к политику стимулирования экономической активности, а не к политике сдерживания, как в Европе или в США. Вот, то есть в Китае ситуация, она отличается, наверное, от всех остальных регионов. Если говорить о том, куда сейчас инвестировать, в каких акциях оставаться, наверное, это будут какой-то портфель более-менее сбалансированный там из акций США, России и Китая, на мой взгляд. Российские акции, понятно, дешевые и куча политических рисков, куча неопределенности. Но долгосрочно, мне кажется, шансы восстановиться от этого экономического шока есть. Цены сейчас упали неоправданно низко. Китай мне нравится тем, что там низкие оценки относительно там всех рынков. И плюс сейчас намечается там позитивная динамика в плане и регуляторное давление снижается. И вроде бы есть прогресс по новым правилам там обмена аудиторской информации с американскими биржами. В общем, рисков в Китае постепенно становится меньше. А США, в принципе, если смотреть на сбалансированный портфель мировых акций, акции США все равно обязаны быть в любом портфеле. Вопрос в том, как его структурировать. Тут я бы сказал, что сейчас мы, наверное, негативно настроены на весь рынок США в целом, потому что оценки довольно высокие, вместе с тем у нас идет агрессивное ужесточение монетарной политики, есть высокие риски рецессии, поэтому мы сейчас всем рекомендуем там уходить из каких-нибудь горячих историй, там переоцененных бумаг и так далее, уходить в акции стоимости, в какие-то стабильные, простые истории, там недорогие по мультипликаторам, чтобы вот пережить вот этот непростой сейчас период, потому что, как мы видим, по, например, падению акций Netflix сегодня на 30%, малейший там недочет в отчетности буквально приводит к обрушению котировок очень резкому. Почему? Потому что на рынке сейчас нет покупателей, в принципе, для таких дорогих бумаг. То есть продавцов много, а покупателей очень мало. Все покупатели, они ребалансируют свой портфель в сторону акций стоимости.
А обязательно сейчас именно вот в акции инвестировать? Может, какие-то другие активы посмотреть? Мы там в прошлом выпуске говорили про золото, например.
Ну да, смотри, я просто отвечал в формате относительно акций, потому что ты задала так вопрос. Если говорить в формате там разных классов активов, то понятно, что если мы видим высокую вероятность рецессии, мы сейчас ее оцениваем где-то в 40% вероятность рецессии в США в следующие там год-полтора.
А объясни, что такое рецессия всем?
Рецессия – это два квартала подряд падающего ВВП формально. Соответственно, если мы ждем рецессию с такой большой вероятностью, особенно оцениваем такую большую вероятность, то нам, в принципе, акции, наверное, не очень сейчас должны нравиться. Нам нужно смотреть больше в сторону защитных инструментов, вроде облигаций и золота, потому что, как правило, эти классы активов, они ведут себя намного лучше в как раз фазу рецессии и в фазу позднего цикла роста экономики, которая вот как раз сейчас у нас проходит, судя по всем признакам.
Какие негативные последствия рецессии для частных инвесторов?
Ну, давай начну с негативных последствий. В основном негативные последствия в том, что рынок акций будет показывать плохую доходность, скорее всего. И, в принципе, там стоит поэтому смотреть как раз в сторону облигаций, потому что с учетом всех рисков они выглядят лучше акций. Как это говорят, он risk-adjusted basis.
Сколько вообще может длиться рецессия? Ну, ты сказал, два квартала подряд, но может ли дольше? И какие экономические циклы предшествуют рецессии, и какие следуют уже за ней?
Ну, рецессия обычно наступает как раз после поздней фазы роста экономики, когда как раз разгоняется инфляция, то, что похоже, в принципе, на сейчас на рынке низкая безработица. Ну, в общем, очень похоже на текущую фазу цикла. Рецессия сама по себе может длиться сколько угодно. Тут нет никаких правил вообще. То есть формально считается, что экономика в рецессии, когда два квартала подряд у нас есть падение ВВП, но по факту экономика может падать намного больше двух кварталов. Это все очень индивидуально. Там можно посмотреть на историю бизнес-циклов и взять там какое-нибудь среднее. Если я не ошибаюсь, получится, что средняя продолжительность рецессии – это там от полугода до полтора лет. После рецессии, соответственно, начинается фаза так называемого восстановления. Эта фаза как раз суперпозитивна, наоборот, для рынка акций, потому что инвесторы видят, что финансовые показатели там и какие-то экономические макротренды начинают улучшаться и начинают нести как раз деньги на рынок акций, которые торгуются по очень низким оценкам, как раз потому, что они избавлялись от них в фазу рецессии и переходили, скажем, в облигации, которые дают пусть небольшой, но стабильный доход. Поэтому если наступит фаза восстановления, то акции будут лучшим активом. Но сейчас, с учетом там их оценок и с учетом прогнозов там роста прибыли компаний, входящих в S&P 500, сейчас, наверное, поводов для оптимизма очень-очень мало. А риски как раз там и сжатия мультипликаторов из-за жесткой монетарной политики и в целом из риски с той стороны, что восстановление после пандемии, по сути, закончилось, и корпоративные прибыли будут расти медленно, они очень реальны, на мой взгляд.
В общем, понятно. Инфляция давит на всех, без исключения сейчас, и на рынке акций надо быть внимательнее и избирательнее. Я знаю, что у вас есть инвест-идея по американским акциям, мы это обсудим в следующем выпуске, а пока можно изучить идеи на российском рынке, которые, как ты верно подчеркнул, необоснованно дешево стоят. Ну и золото с облигациями, я так понимаю, нужно иметь в портфеле всем сейчас. Спасибо, Кирилл. На этом все. Берегите себя и свои портфели. А с вами была Даша и подкаст «Жадный инвестор». Подготовлен АО Тинькофф Банк.
Легенда Уолл-стрит Уоррен Баффет завещал: будьте жадными, когда другие боятся. Ну что, время пришло. Легендарный подкаст от Тинькофф Инвестиции вернулся. Слушайте нас каждую среду в приложении и на всех подкаст-площадках.